Площадь.
Домская площадь на волнах Латвийского радио 4. Всем доброго утра. У микрофона приветствует вас Анастасия Ружанская. За звукорежиссерским пультом Яна Дреймане. Музыкальный редактор нашей программы Наталья Качкарева. Продюсер Наталья Пори. Это и режиссер видеосодержания Роман Жуков. Ну что ж, друзья, перейдем к такой актуальной на сегодняшний день теме, которую мы отчасти уже затрагивали в нашем сегодняшнем эфире. Фармацевтическая отрасль повторно призвала премьер-министра Эвику Силиню и министра здравоохранения Хасама Абумери остановить реформу цен на лекарства. Накануне как раз прошла встреча двух сторон. О том, как она прошла, давайте поговорим прямо сейчас с членом правления Латвийской национальной ассоциации снабжения лекарствами Янис Липкинс с нами на прямой телефонной связи. Господин Липкинс, доброе утро и лабрит.
Доброе утро.
Ну что ж, прежде всего, хотелось узнать о результатах встречи накануне. Удалось ли сторонам, ну, хоть в какой-то мере услышать друг друга?
Ну, дискуссия, в принципе, прошла таким же образом, как и все прошлые дискуссии. То есть министр приходит, он рассказывает, что он будет делать, а когда отрасль рассказывает, что неправильно, его это не интересует, он сидит в телефоне, там что-то играется. А в конце, если он говорит, ну, если вы меня не поддерживаете, он выходит и захлопывает дверь. Вот и вся дискуссия.
То есть господин Абумери вчера вышел и захлопнул дверь?
Да, ушел, знаете, как маленький ребенок, который не может получить то, что он хочет, он обижается и уходит. Ну вот примерно вот такая у нас дискуссия. Так что я думаю, что и вопрос, наверное, сегодня пойдет в кабинет министров на рассмотрение таким со всеми ошибками, которые там вот в этом документе написаны, да, и потому что министру все равно. Но эти реальные примеры, да, что там накосячили, как говорится. Например, вот там написано, во втором пункте написано, что лекарства должны привозить больницам бесплатно. Ну, то есть за цену производителя. За сколько производитель продает, за такую цену нужно привозить. И когда задаешь министру вопрос, кто же будет оплачивать поставку там, да, ну, бесплатно привезти, но невозможно.
Ну, логично, это да.
Да. У него нет ответа на этот вопрос. Да, и там таких вопросов очень много.
Ну, например,
то же самое, вот, да. Например, вот есть еще, то есть лекарство, которое не регистрировано в Латвии, да. Это лекарство, которое производитель по какой-то причине не привозит. И его, вот если врач вам выписал на рецепте вот нерегистрированный медикамент, его аптека или оптовик, он ищет по всей Европе, привозит сюда, платит за Львовсадентур, за получение разрешения распространять это лекарство. Да? Ну, например, если это обычное лекарство, то разрешение стоит 71 цент. Да, то есть для одного человека 71 цент. Но если оптовик покупает вот эту лицензию на распространение нерегистрированного лекарства, он может получить 50 центов за упаковочку. То есть, когда министра спрашивают, вот где бизнес, почему нужно тратить 70 центов на упаковочку, и потом можно получить 50 центов. Ну, кто будет заниматься вот таким видом деятельности, бизнеса? Если это лекарство психотропное, то разрешение уже стоит 45 евро. То есть кто будет тратить 45 евро, чтобы заработать 50 центов? На это у него ответа нету. Потом есть еще лекарства, так называемые параллельного импорта. Это лекарство, которое оптовики ищут по Европе, которое может в соседней стране можно купить дешевле, чем продает сам производитель здесь, в Латвии. Да? Но в случае вот этого лекарства параллельного импорта, оптовая компания, она становится, ну, по всем регистрам, как производитель. Она должна платить регистрационные все пошлины, она должна платить за включение этого лекарства в список компенсаций, она должна платить, есть еще вот такая организация верификации, где проверяется подлинность вот этого лекарства, то есть что оно не фальшивое. Там тоже вот этот регистр в год стоит, по мере 3000. Но то, что министерство написало в правилах кабинета министров, что несмотря на то, что ты привез, регистрировал, заплатил все пошлины, в принципе, у тебя такие же затраты, как и у производителя, который регистрирует лекарства в Латвии, все равно ты можешь получить только свои 50 центов за упаковочку. То есть, и там еще нужно переводить, ну, то есть инструкцию, ну, на государственный язык, там нужно еще клеить наклейки на государственном языке. Это все стоит денег. Угу. И они этого не учитывают, вообще не хотят слушать.
То есть вот это все вышеперечисленное тоже.
Да, это все, и там еще много было вот представителей из маленьких аптек, которые рассказывают, что там математика не складывается. Ну просто министерство их не слушает вообще. И то, что они говорят, это, ну, давайте запустим, посмотрим, ну, через год, может быть, перекорректируем. Но маленькие аптеки говорят, ну, знаете, через год я уже, наверное, банкрот. И там уже меняйте, не меняйте, ну, мой бизнес заново не начнется из-за того, что вы там свои ошибки через полтора года исправите.
Ну да, сейчас вот в информационном пространстве звучат уже опасения относительно того, что аптеки просто могут перестать быть рентабельными. То есть вот эта новая реформа ставит вообще под сомнение рентабельность.
И когда мы министерство спрашиваем, ну, хорошо, вы там запускаете, ну, разбитое корыто. Ну, была уже ситуация, помните, была Е-Веселиба тоже. Uh-huh. Все эксперты говорили, что она, вот, которая она построена, она не работает, она кривая, косая. Ну, министру, поскольку были испорочены огромные миллионы на создание вот этой системы, они ее приняли. И аптеки, и доктора, им нужно было работать с нерабочей системой, там мучились, по-моему, два года, помним, пока исправили все это. Пока все это исправили. Вот здесь похожая ситуация, да, то есть тоже еще, когда закупали вот эти вакцины на ковид, они там очень радовались, что ой-ой, дешево купили, ну, мы, я помню, мы тоже ходили на собрание, спрашивали, ну ладно, купить вакцину это одно, но ее в этих температурных условиях развозить по всем докторатам везде, это же огромные деньги стоит, потому что там нужны холодильники, там нужен специальный транспорт, и вообще даже таких холодильников в Латвии нет, где можно хранить, ну, при минус 80 градусах. Никто не слушался. Когда купили, потом действительно поняли, ой, а кто развозить-то будет, как там. Потом спрашивали всех, вот, а какая цена будет на развозку? Ну, дали ему смету. Они говорят, нет, очень дорого там не будет, ой-ой-ой, ну, там, сделали первый конкурс, вот, будет очень дешево. Ну, прошло 2-3 дня, и все. И тот, кто подавал самую дешевую цену, не смог развозить, да. И каждый раз одно и то же. Они, как бы, наступают на грабли, да, и
хорошо,
не учатся.
Хорошо, а вот что делать в такой ситуации? Выход какой-то есть?
Выход? Ну, наверное, знаете, как маленькому ребенку, если говорить, не наступай на грабли или не суй пальцы в двери, да, защемишь. Он не слушает. Ему нужно, наверное, дать, вот, ну, получить грабли в глаз, наверное. Но другого варианта нету.
Да, ну что ж, спасибо вам большое за этот комментарий.
Ну, понимаете, это самый плохой вариант, потому что, ну, за всем этим экспериментом стоит живой человек, которому нужны лекарства. Конечно. Да. И объяснить, например, тому же пенсионеру, почему, если министр обещает, что лекарство станет на 15-20% дешевле, почему вот тот пенсионер, который покупал лекарство за 50 центов, он теперь будет платить 2,50 или даже 3 евро? Вот где дешевле? Вот объясните. Не объясняют.
Да, спасибо большое за этот разговор. Напомню нашим радиослушателям, такая действительно очень эмоциональная тема. Сейчас обсуждается введение новой реформы цен на лекарства. Вот уже ряд отраслей выступают против. Сегодня мы рассказывали о Латвийской Федерации пенсионеров, которая чрезвычайно скептически настроена. Вот и фармацевтическая отрасль тоже с большим пессимизмом смотрит на эти нововведения. Член правления Латвийской Национальной Ассоциации снабжения лекарствами Янис Липкинс, в частности, с которым мы говорили только что. Сейчас у нас музыкальная композиция, после чего научный блок с Константином Рангсом. Попробуем выяснить, кто же обладает более сильными когнитивными способностями, совы или жаворонки. А, кстати, к какой категории относите вы себя?
Все оно скажет совсем без слов. Мы ловим ветер, чтобы друг друга. чтобы накрыть волной, чтобы быть вместе, чтобы быть вместе. Мы не хотим спать, юность сыпай, идем с нами, в небе твой знак, держись, не смотри вниз, прыгай с нами в карман весы. Ты держи руль, я нажму педаль. Слишком весело, может ли что-то пойти не так? Если мы бежим вместе, если мы бежим вместе, если мы бежим вместе, если мы бежим вместе, бежим вместе, если мы бежим вместе.
Научный блок с Константином Рангсом.
Ох уж эти извечные споры физики или лирики, кошки или собаки, чай или кофе, и, конечно же, жаворонки или совы. Вот задумалась я, мы ведущие программы «Домская площадь». Мы что же, жаворонки получаемся или жаворонки по неволе, или, может быть, сова-жаворонки, которые допоздна работают, а потом с утра, с позаранку. Для многих из нас утро начинается в 5 часов утра для того, чтобы встретиться с вами в 7 часов ровно в рамках Латвийского радио 4. Собственно, вопросом жаворонков и сов занялись тоже ученые, которые провели исследования относительно умственных способностей тех и других. Вот подробно сейчас такую любопытную тему будем обсуждать с Константином Рангсом, ведущим нашего научного блога. Он уже присоединился к нашему эфиру. Константин, доброе утро. И первый вопрос. Вы жаворонок или сова?
Здравствуйте. Ну, мне трудно сказать. Скорее всего, все-таки я к совам ближе. Хотя я согласен, что жить нам приходится по расписанию жаворонков.
Угу. Да, такие сова-жаворонки, да?
Ну, поневоле.
Поневоле. Ну и давайте к исследованию. Что же это за такое научное исследование? Каким результатом, самое главное, вот что любопытно, удалось прийти ученым?
Ну что, специалисты из лондонского Imperial College провели очень большую работу. Причем, как всегда в таком случае, несколько замаскированную. 26 тысяч человек заполняло всевозможные анкеты, в которых указывали, в которых они отвечали на всевозможные когнитивные тесты. То есть тесты, показывающие уровень различной формы умственного развития. Ну, а потом им требовалось описать свой распорядок дня, описать, легко ли они встают, когда им хочется ложиться спать и так далее. После чего был проведен серьезный мат-анализ, и что получилось? Получилось, что у сов действительно когнитивные, то есть, так скажем, творческо-разумные функции лучше, чем у жаворонков.
А чем это обусловлено? Вот связано ли это как-то вот с теми так называемыми всякими циркадными ритмами,
главное...
какими-то биоритмами человека? Есть какая-то взаимосвязь? Это как-то можно объяснить с научной точки зрения?
Анастасия, тут самое главное вот выдержать паузу и сказать «но». Ученые сделали другое, посчитали по-другому. Они обратили внимание на то, сколько люди вообще спят. То есть не когда они просыпаются, а сколько они спят, высыпаются ли они. И как только они те же данные повернули вот таким образом, выяснилось, что разница, так скажем, совы умнее жаворонков только в том случае, когда они могут позволить себе выспаться, то есть проспать свои 7-9 часов спокойно. А если они не высыпаются, то все преимущество теряется. Можно сказать так, неважно, вы жаворонок или сова, главное, чтобы у вас была возможность выспаться, проспать столько, сколько нужно вашему организму. И тогда вы будете и умнее, и выглядеть лучше, и жизнь будет играть красками.
Вот она, золотая формула.
Да, а вот если вы, условно говоря, жаворонок, которому, да, нравится просыпаться биологически вот ранним утром, но вы не можете вечером в 9 часов вечера отойти ко сну, потому что вся наша жизнь заточена на вечернее потребление информации, развлечений, то в таком случае, да, вы будете вечно не выспавшийся человек, и, естественно, какие у вас тогда творческие когнитивные функции? Говорят специалисты из Лондона.
Ну, кстати, что, вы знаете... да, не зря вы упомянули слово творческий, потому что, как мне кажется, что вот такие понятия, такие характеристики, как жаворонок и сова, очень напрямую коррелируют с родом деятельности человека. Мне кажется, что позволить себе быть совой или быть склонным к такому совизму, давайте придумаем такое новое слово, такой неологизм введем, все-таки более характерно для людей творческих профессий. Да?
А, может, разумеется, поболее... и они об этом тоже пишут о том, что да, творческому человеку, у которого не живет в рамках строгого графика, ему хорошо быть такой творческой совой. Вот посмотрели бы мы на этих творческих работников, если каждый из них должен был бы в 5 часов утра каждый день вставать на службу.
Ну вот, это перед вами, так сказать, живой пример. Как раз в 5 часов утра у меня такой рабочий марафон, пятидневка, вот на протяжении 5 дней ваш покорный слуга и творческий работник встает в 5 часов утра, вот такой вот.
Главное, чтобы вы, Настя, могли бы спокойно вечером лечь отдохнуть
вот
пораньше.
Вот в том-то и дело, что это как раз-таки и не получается. Ладно, Константин, спасибо большое. Да, очередная такая любопытная тема. Спасибо еще раз за нее Константину Рангсу, ведущему нашего научного блога, который, напомню, выходит в программе «Домская площадь», как всегда, по вторникам. Ну, а далее я предлагаю перейти к теме спорта и пригласить в наш эфир Романа Антоновича с обзором последних спортивных событий. Рома, доброе утро, на связи ли ты? Привет.
Привет, конечно же.
Ты жаворонок или сова?
Информационному жаворонку по необходимости.
По неволе.
Вынужденный жаворонок. Да, здравствуйте. Ну, накануне в Риге состоялось интересное такое мероприятие, красивое, шествие наших олимпийцев, которые поедут в Париж. Все это в центре города было. Вот, если поискать в интернете, найдете фотографии. И стало известно, кто будет нести флаг на церемонии открытия. Это будут Тина Граудене, наша пляжная волейболистка, и Наурис Мезес, чемпион, олимпийский чемпион по баскетболу 3x3. Это уже, кстати, вторая пара, которая в истории, которая будет нести флаг на церемонии открытия в Токио на Олимпийских играх. Хотел сказать, 4 года назад, 3 года назад Агнес Чавер и Алена Остапенко это делали. Ну вот сейчас все внимание будет на Науриса и Тину. С одной стороны, все это прекрасно, с другой стороны, я смотрю на количество наших спортсменов, которые будут на Олимпийских играх в Париже, 29, да, это самая маленькая делегация на летней Олимпиаде с момента восстановления независимости Латвии. Ну, вот так в этот раз получилось. Надежда была на наших баскетболистов, но они не смогли впрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Вот, и на этих Олимпийских играх, я думаю, стоит обратить внимание на дебютантов в трех видах спорта. Потому что горного велоспорта в олимпийской программе ранее не было, а теперь, пожалуйста, есть. Мартинш Блумс у нас будет выступать там. Эрнест Зеблц будет в велофристайле участвовать. Еще одна интересная дисциплина, зрелищная, как этого требует современный медиаспорт. И Джея Патрика будет выступать в прыжках в воду. Это тоже, кстати, любопытно, но я думаю, что те ребята, которые отобрались, во-первых, они способны оказать достойное сопротивление и быть конкурентами для представителей других стран. Ну и я хотел бы напомнить, чем заканчивались такие дебютные виды спорта. Вот BMX в свое время, да, я сейчас на Мариса Штромбекса намекаю, баскетбол 3 на 3 сейчас намекаю на наших баскетболистов на Олимпийских играх в Токио. В общем, смотрим на тех новичков, которые у нас есть в команде сборной Латвии на Олимпийских играх, и на тех, кто уже имеет какой-то опыт. А теперь я бы хотел переключиться на Уимблдон. Да, он завершился, но мужской финал травяного турнира в Лондоне совпал с финалом чемпионата Европы по футболу, и футбол, естественно, привлек большее внимание. Но что интересно, Настя, ты же помнишь, да, кто стал чемпионом Европы по футболу? Сборная Испании.
Конечно, мы вчера с тобой так практически свободно на испанском изъяснялись в эфире.
Очень хорошо. Да, а в финале Уимблдона Новак Джокович играл с Карлосом Алькаросом. И Карлос Алькарос, испанский теннисист в возрасте 21 года, берет и разбирает семикратного чемпиона, серба, со счетом 6-2, 6-2, 7-6. Таким образом, у нас чемпион Европы по футболу Испания и очередной победитель на Уимблдоне – испанский теннисист. Четвертый титул, кстати, у Алькароса, четвертый титул большого шлема, и никто в истории в его возрасте не выигрывал больше. Это очень хороший показатель. Рекорд Бориса Беккера, Бьорна Борга, Матса Виландера, кстати, по титулам до 22 лет. И еще что интересно, у Карлоса два шлема. US Open 24 и Australian Open 25 еще впереди будут, да? Вот так что он там себя может продемонстрировать. И еще интересно, что у Алькароса победа по одну сторону Ла-Манша и по другую. Вот так вместе получается. Это такой шлем канала еще неофициально называется это достижение. В общем, смотрите, молодой испанский теннисист, который разобрал Новака Джоковича по финалу, вот если пройтись по игре, то у него было и невероятное качество подачи, причем самая сильная подача за весь турнир – это 219 километров в час. Вот так летел мяч, запущенный Алькаросом. Очень агрессивно играл, и он заставлял Джоковича двигаться по корту, как ранее Джокович заставлял сопротивляться и обороняться всех своих соперников. Нужно все-таки отдать должное сербу, в его 39 лет – это все-таки очень высокий класс, который он показывает до сих пор. Ну и я бы отметил то, что 7 недель назад у серба была операция на колене, и посмотрите, как он реабилитировался, как он уже готов сражаться и играть, и при этом играть на таком высоком уровне, что на турнире большого шлема добирается до финала. Но все-таки чувствовалось, что не хватало подвижности на задней линии, и Алькарас слегка этим воспользовался, но при этом он заставлял Джоковича ошибаться. И сам, кстати, сам очень хорошо оборонялся и брал практически все мячи, которые серб отправлял по разным углам корта, и таким образом Алькарас показал высочайший класс. Так что это достижение действительно достойно внимания, и кажется, что испанец будет доминировать еще долго. Хорошая такая смена Рафаэлю Надалю. И что касается женской сетки, Барбара Крейчикова победила всего 7 матчей в этом году, и вот приехав на турнир в Лондоне 32-й ракеткой мира, она берет и побеждает на газоне. Причем у нее была очень сложная такая сетка, она и прошла Даниэль Коллинс, одну из самых горячих теннисисток сезона, потом Алену Остапенко. К сожалению, вот здесь нужно констатировать, что мы болели за Алену, а она проиграла. Вот, потом Елену Рыбакину, главную фаворитку турнира, а в финале закрыла 7-ю ракетку мира Жасмин Паулини. Вот, так что Крейчикова еще одна сенсация, но если посмотреть в целом, как она играет, это, в принципе, показатель, это один из лучших образцов тенниса в этом сезоне, потому что и Барбара подавала хорошо, и доминировала с форхендом, и играла очень умно. Так что, мне кажется, вполне достойные и классные победители на Уимблдоне Карлос Алькарос и Барбара Крейчикова. А на сегодня у меня все. Встречаемся завтра.
Спасибо большое. Это был Роман Антонович с обзором последних спортивных событий в рамках программы «Домская площадь».
площадь. С добрым утром!
В понедельник были прекращены активные поиски латвийского водного мотоцикла, пропавшего острова Рухну в Эстонии. Сегодня, уже совсем скоро, в нашей студии появится основатель и руководитель организации БСВСЛВ Александр Фоминский. Поговорим о том, как проходили поиски, и затронем другие вопросы. Конечно же, если у вас в том числе они есть к нашему гостю, смело пишите их на наш номер телефона WhatsApp 28040424. Площадь продолжает свою работу на волнах Латвийского радио 4. И поговорим о ситуации, случившейся буквально недавно с водными мотоциклистами. Как известно, группа из 17 человек отправилась в такое водное путешествие со стороны Рои, с нашей латвийской стороны, на эстонский остров Рухну. По дороге заблудились два водных мотоциклиста. Одного из них удалось найти, а вот поиски другого продолжались на протяжении 36 часов. Но, к сожалению, вчера было объявлено о том, что активные, ну, во всяком случае, активные поиски молодого человека пришлось все-таки приостановить. И по информации все-таки возможно, уже, ну, таких, скажем так, надежды и шансов на спасение, ну, во всяком случае, все меньше и меньше. Мы для того, чтобы поговорить о поисках людей, о сложившейся трагической ситуации, пригласили сегодня главу БСВСЛВ, организации БСВСЛВ Александра Фоминского, который в гостях в нашей программе. Здравствуйте, Александр, и доброе утро.
Доброе утро.
От первого лица.
Ну, давайте все-таки начнем с этой ситуации. Правильно ли я понимаю, что поиски в такой активной фазе все-таки прекращены, и это сигнал о том, что, наверное, все-таки шансов найти этого человека практически нет?
Ну, я думаю, что да, как бы такие поиски на воде, они, как правило, очень довольно-таки стремительно происходят, потому что на воде довольно-таки легко найти человека, если он упал. Ну, если он плавает, потому что сейчас современная технология, это тепловизор, который ты можешь просто лететь и сверху посмотреть влево-вправо, вы сразу увидите на несколько километров, грубо говоря. Ну, голова, если человека плавает где-то, он же там был в гидрокостюме, но голова все равно тепловую точку дает.
Угу. А его плавательное средство, между тем, удалось найти?
Ну, прибуксировали два этих мотоцикла водных, их вернули. Подробности этого дела мы не очень хорошо знаем, потому что этим делом занимается полиция и занимается Роберт Сарзе и эстонцы, да, эстонская тоже занимается. Потому что, у волонтеров нет таких возможностей выходить в море. В море нужны специальные лодки, которые с большими бортами, чтобы они были устойчивые. У нас нет таких специальных лодок для моря, и мы в море не ищем. Мы со своей стороны что могли сделать?
Да, вот ваша роль тогда в этой спасательной операции.
Наша роль – это рассказать всем, что произошло, что кто-то там может находиться, кто-то там может быть, и кто-то может участвовать. То есть люди звонили, предлагали помощь на квадроциклах там ездить вдоль берега.
Но это опять-таки опасно, чтобы не пришлось потом еще кого-то искать?
Ну, по берегу ехать это не опасно.
А, это по берегу, по берегу. Суше.
Да, по суше. То есть на этом. То есть, то есть это больше такая информационная, чтобы люди все знали, что происходит. Кто-то там находится, кто-то там плавает, может быть, кто-то там находится. Это тоже очень важно, потому что какие-то мелочи, да, то есть когда ты ищешь человека, любой поиск соткан, он как бы из маленьких, каких-то мелких, вроде как незначащих деталей. Кто-то нашел телефон чей-то, кто-то нашел какую-то сумку, и потом ты с этого можешь, образовывается эта поисковая миссия. Также и здесь. Мог кто-то что-то позвонить, сказать, что где-то видели что-то.
Да, были звонки, кстати.
Поэтому звонков было много очень людей, которые предлагали помощь свою.
Ну, а в качестве каких-то, может быть, вот улик, да, если это можно
каких-то в этой ситуации, деталей, да, каких-то нет, деталей никто кто-то звонил? Нет, такого не было.
Ну, вот отправляясь в путешествие по воде, может быть, какие советы вы могли бы дать людям, чтобы подобная ситуация не повторилась? Что важно помнить?
Видите, чтобы сказать, что там не повторилось, меня там не было, и я не знаю детали, что там произошло, на самом деле, на воде. То есть мы знаем только, что они передвигались на этих водных мотоциклах, а какие там детали были, у меня нет информации подробной. Из этого давать какие-то такие советы мне очень сложно. То есть надо, конечно, пристегиваться. Были у нас несколько печальных таких, реально, как бы я считаю, страшных случаев, когда люди не пристегивались, есть такое, как называемое, как если ты падаешь за борт, то пружина такая отключает мотор, двигателя, да, то есть глушит его. И вот был такой случай, где реально люди перевернулись на волне и не могли забраться, потому что у них не было вот этот пружина-то одета, и они борта были такие прям поцарапаны, и они погибли от переохлаждения. То есть лодка ходила вокруг них. И они не могли залезть в нее.
И опять-таки, два транспортных средства все-таки были найдены, да, и один из участников вот этой ситуации остался живым, это Евгений Кинц, упоминается молодой человек 1987 года рождения. Ну, то есть, возможно, дело было в неисправности этих транспортных средств. Сейчас можно уже хоть о чем-то какие-то детали узнать?
Может быть, наверное. Но у меня нет информации по этому делу.
Угу. Если мы говорим о воде, может быть, какие еще советы вы могли бы дать?
Я к морю вообще очень осторожен.
Сейчас супы, например, тоже всякие. Я смотрю, вчера у нас был тоже очень такой важный материал от наших коллег из Лепы о том, что уносят людей и, конечно, в большинстве своем детей на матрасах, да, на всяких надувных водных сооружениях, на которых любят плавать. И когда ветер, например, южный или юго-восточный, то есть от берега, уносят в сторону моря. Вот, может быть, можно еще раз в очередной раз призвать людей быть чрезвычайно чрезвычайно осторожными в таких погодных условиях, когда ветер с берега в море дует. Потому что сейчас и супы, и матрасы, и чего только нет.
Ну, конечно, надо. Вообще вода требует очень к себе уважительного отношения. Вот не так давно пропал парень молодой, 20 лет в Акарбуле, тоже пошел купаться и пропал без вести. Ну, и тоже вот довольно-таки долго его не было в воде. То есть, ну, вода – это вообще очень всегда будет повышенное внимание надо быть. К воде относиться.
Угу. Ну, не только вода, но и суша порой в некоторых ситуациях представляет собой угрозы. Вот сейчас такой активный сезон грибной, да, и сейчас очень много людей отправляются в лес, и стало быть, можно ожидать, что, наверное, будут или, возможно, уже были, но мне о них неизвестно, о заблудившихся людях. Это тоже очень важная тема.
Почти каждый день вот в БЗСЛВ приходит почти в день по одной заявке пропавшего человека, что надо найти, поехать. И мы, конечно, ну, мы организация стараемся многим помочь, но люди некоторые, наверное, не понимают, что мы не государственная служба спасения, мы простые волонтеры, такие же, как и вы. И в последнее время просто какой-то вот идет, льется на нас, что мы не выезжаем, мы должны вот заявку отправили, через полчаса вы должны уже ехать спасать Сабола, Даугавпилс или еще где-то. Ну, люди не понимают, что у нас нет таких ресурсов, мы не можем так далеко выезжать. Мы можем вот в Рига, Рижский регион, здесь поехать помочь. И то не всем, к сожалению, мы можем помочь. Ну вот, и что, наверное, хотелось еще сказать из себя, что в последнее время, когда вот, ну, как сейчас, такое современное время, уже появились куча всяких разных гаджетов, да, там всяких GPS-маячки, там телефоны и тому подобное. Люди, у которых есть проблемы с пожилыми родителями, ну, вот, например, мне женщина недавно звонит, говорит, вот, ну, полиция там как-то слабо, вяло реагирует, я говорю, а что такое? Она говорит, ну, у меня уже мама вот четвертый раз ее полиция ловит, ищет, она страдает деменцией, ходит и пропадает. А полиция уже так как-то лениво не хотят ехать. Смотрите, я говорю, ну, а вы вообще что-то подумали, какой-то ей GPS-маячке каком-то там купить или телефоне купить, ну, каком-то решении? Ну, нет, я так не решила. Ну, вот такие ситуации мне, если честно, странно кажется, да. То есть все и должны, а никакими устройствами человек не пользуется.
Ну, а в таком случае какие есть средства для того, чтобы обезопасить своих родственников, будь то людей, страдающих какими-то душевными расстройствами, да, когнитивными функциями, вот та же деменция, например, или просто вот отправляясь в лес, мне кажется, что это было бы дополнительное средство защиты и средство безопасности, чтобы не заблудиться.
Знаете, я вам скажу так, по поводу средств безопасности. Люди должны, наверное, начать думать о том, что в 90-х годах, я вот помню, было очень мало, ну, много было квартирных ограблений. И начали появляться охранные фирмы. Да. Они начали предлагать охранную сигнализацию. И люди начали ставить эту охранную сигнализацию, и через какое-то время грабежи эти намного снизились. Угу. Также и с машинами. Машины начали ставить охранную сигнализацию, и то же самое произошло. То же самое происходит и с пожилыми людьми. Сейчас есть куча всяких GPS-маячков. Вам надо просто подумать, а выбрать какое-то для себя устройство и положить своей там, бабушке, маме или какому-то близкому человеку и решить эту проблему, а не перекладывать это все на волонтеров, и все вам должны. Вот мы создали такое устройство, СОСПРО называется у нас. Это GPS-маячок, грубо говоря, который вы просто кладете его в карман бабушки своей и забываете о нем на год. Если у него батарейка разряжается, он присылает вам смс, что батарейка разряжается. Если вам надо найти...
А если бабушка одела другую одежду и кнопка...
Ну, да, если она одела, тогда эта вещь должна быть у нее с собой. Она, ну... Я даже могу вам показать. У нас есть видео, нет?
Да, у нас есть видеозапись.
Вот такое устройство вот у нас. Оно не очень маленькое, но это разработка именно наша, потому что я очень много всяких GPS-ов покупал, смотрел и ничего не нашел такого, чтобы я вот оно выполняло наши требования. То есть это простую коробку, которую вы положили, на год забыли о ней. И второй у нее плюс, что... И ее можно найти в лесу, в любом месте, грубо говоря. специально мы можем дроном, у него есть такое понятие радиопеленгатор стоит внутри. Это не связано с СИМом, СИМ-картой, это связано как, как радиопеленгация, не знаю, как понятие охота на лист такое было.
И вот... если бы у вот тех самых водных мотоциклистов, которые заблудились, такая кнопка бы была, их удалось бы?
Ну, ну конечно, это устройство оно везде найдет. Ну, человека. То есть
вы... А если в воду упал человек, оно не,
но оно не...
страдает?
Оно не имеет... Нет, если утонет этот предмет, это устройство, то в воде никакие радиочастоты не работают практически.
То есть его тогда нужно было бы разместить непосредственно на самом
плавательном средстве? На самом плавательном средстве, да. Тогда мы его бы нашли бы его в любом случае. И если, имея вот такой, купите радио такой пеленгатор себе и с нашим подключением, и забудете вообще проблему о своих пожилых родителей.
А если все же такой кнопки нет, и все-таки я хочу еще немножечко остановиться подробнее на вот сейчас таком сезоне грибной охоты. Может быть, о каких правилах следует помнить людям, отправляясь в лес? Вот что непременно надо знать?
Одевайте всегда яркую вот эту вот жилетку, которая в машине лежит. И одевайте не зеленую жилетку, а одевайте оранжевую жилетку. Потому что зеленый цвет, он очень сливается.
В лесу,
да. Потому что зеленая трава, и он с зелеными оттенками, не знаю, мы никогда не используем, мы всегда используем оранжевые жилетки, потому что они реально видны. То есть не одевайтесь в камуфляжную одежду. Очень часто пожилые люди одеваются в такой, знаете, классический грибник, это такая камуфляжная одежда. В чем был одет? В черный пятнистый защитный свет. Угу. Весь в черном, иди найди в черной комнате черного человека. Вот такая, такая задача. И обязательно берите с собой телефон мобильный, какое-то, ну, какое-то решение, потому что это 99% успех поиска человека заключается в том, что мы понимаем, где находился человек примерно, ну, его радиус поиска. Допустим, пропал человек в лесу, мы можем, ну, с полицией мы уже очень, ну, тесно сотрудничаем, они могут нам сказать примерно регион, где был телефон его мобильный. Это уже сужается, потому что когда мне звонят и говорят, вы знаете, у меня пропала мама за грибами, но я не знаю, куда она ездила за грибами, и называют три места вообще в разных местах, я говорю, а чем мы можем помочь? Мы же не можем, там 30-40 человек приедет и будет ходить непонятно где. Нам нужна точка, где его видели последний раз. Вот как только мы эту точку понимаем, где был человек, тогда уже большой успех этого мероприятия.
Ну, а если вот, допустим, случилась, ну, экстренная ситуация, вот пошел человек за грибами, сел у него телефон. Есть какие-то советы, вот как, может быть, самостоятельно пытаться найти путь домой? Я помню, в свое время слышала, что нужно прислушаться, вот услышать, может быть, звук шоссе, звук дороги где-то. Или в лесу эта акустика может быть обманчивая?
Здесь все очень индивидуально. Насколько человек, ну, переносит там погодные условия. Если очень жарко, долго ли он сможет пройти от этого? Как правило, я бы дал бы, вот от себя я дал бы простой совет. Если у вас плохое здоровье, и вы потерялись, и кто-то знает, что вы потерялись, лучше находиться на одном месте, угу. Не уходить никуда. Потому что вот это, как правило, блуждение такое по лесу, оно заканчивается тем, что человек уходит в какое-то вообще болото, и его потом вообще уже практически не найти. Сколько раз было у нас, мы находим человека, мы вот взрослые ребята такие крепкие, как он до туда дошел, мы не понимаем. Вот прямо болото, 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 и там по центру лежит человек.
Угу, уже без признаков.
Уже без признаков жизни, да.
А сколько вообще человек может выжить в лесу?
Ну, по-разному. Я вот на моей практике был случай, женщина была, по-моему, 7 суток или 8. И довольно-таки было прохладно, была уже такая осень, и она бродила, мы ее искали, несколько раз ездили, мы ее не нашли, летал вертолет, тоже не нашел. Ну, много полиции искала, и уже были такие, ну, как бы думали, что все уже. И она вышла.
То есть... А какие-то, может быть, не знаю, вот метки оставлять на деревьях, если ты потерялся, не знаю, что-то, может быть, как-то дать сигнал какой-то о себе, что ты здесь.
Такой случай у нас был, один пропал человек слепой, и мы нашли его живым, вот он развешивал свои вещи на деревьях. Но как бы он шел, он слышал этот железнодорожный, этот, ну, ветка железнодорожная, он слышал, что там поезда ходят. И вот он шел и развешивал это. Сначала там нашли майку, потом не рубашку, там штаны, что-то еще. И в итоге мы его нашли. Но он, как он там вообще оказался, я уже, вот, уже не помню. Но человек был вот реально слепой. И ушел довольно-таки глубоко в лес. Но вот тот случай, когда вот нашли живым, все в порядке.
Да, друзья, ну что же, хочется надеяться, что у вас не будет поводов обращаться в организацию БЭЗ-ЛВ, несмотря на то, что ребята всегда достаточно отзывчивы, и мы помним ряд случаев, когда, ну, действительно, всей страной искали, увы, не всегда удавалось найти, и не всегда, скажем так, результат этих поисков был. Я вообще говорю, Александр, мы с вами всегда, если встречаемся, то повод всегда печальный какой-то, да, для разговора, как и в этот раз, к сожалению. Да, ну что ж, в любом случае, большое спасибо, что вы пришли. Очень важно информировать, я считаю, наших слушателей о вот таких вот экстренных ситуациях. Александр Фоминский, глава организации БЭЗ-ВСЦЛВ, был сегодня в гостях у программы «Домская площадь». Ну что ж, друзья, Домская площадь потихонечку подходит к своему концу. Но, как всегда, прежде чем попрощаться, проанонсирую программы, которые выйдут сегодня, во вторник, 16 июля, в эфире на Латвийском радио 4. Сразу вслед за нами форма выражения с Александрой Плотниковой. Увлекшись тренингами по саморазвитию, героиня сегодняшнего эфира сама стала психологом. Как это было? В гостях экзистенциальный терапевт в обучении Алина Лебедева. Сегодня в 9.05. В 10.05 медиаполе с Мариной Ковалевой о нюансах латышского языка в передаче ЛР4 «Подтяни латышский» и статье цикла «Русдельфи код ЛВ», где у латышей раки зимуют и почему утки не крякают, так называется эта статья. Почему выученный латышский порой оказывается далеким от жизни, что входит в набор речевых «биодобавок», в кавычках, которые помогают оживить беседу. Все это тема программы медиаполя сегодня в 10.05. В 11.05 беседы о главном с Людмилой Вавинской. Почему прощение дает силу? В 12.10 открытый разговор. Война, которая так близко, повышает уровень тревожности. Как справиться со своими страхами, сохранить душевное равновесие и не говорить на языке ненависти? Сегодня очень интересный гость у Ольги Князевой, психолог Михаил Лобковский, будет сегодня в прямом эфире на Латвийском радио 4 в рамках открытого разговора в 12.10. Книжный вторник в 16.05 с Илоной Ехимович. Марина Макеева представляет свой первый роман «Медвежьи уши. Янтарный человек», так он называется, который недавно был презентован в Риге. Как всегда, информационную картину дня продолжат мои коллеги из программы «Подробности» Юлиана Шкагила и Евгений Антонов. Встречайте их в 17.05 с подробностями информационных событий сегодняшнего дня. Ну, а я благодарю всех за внимание. Напоминаю, что эти два часа у микрофона вместе с вами была Анастасия Ружанская, за звукорежиссерским пультом Яна Дрейман и музыкальный редактор программы Наталья Кочкарева, продюсер эфира Наталья Пори, это и режиссер видеосодержания Роман Жуков. Всем доброго дня, отличного настроения, будьте здоровы и встретимся завтра в 7 часов утра на Латвийском радио 4. Пока! How the wayside takes, the wayside keeps his ghosts. Thick as fears, my fears and me, we've been rolling now 10 years deep, that's how the wayside takes, and he keeps a hold on me. Oh, I'm living in a no man's land, nowhere land, no place left to go. When I'm running from myself, I'm holding on to hope, the struggle in the cold. So right age, wrong crowd, blamed it all on my hometown. But it wasn't then, they never let me down. No, it was me, I drank, I smoked, I held it in until I choked.
living in the night.